передачу. В литовском городе Друскининкай в конце лета прошел международный театральный фестиваль. В фестивале участвовал Московский театр имени Вахтангова. С актерами этого театра Григорием Антипенко и Юлией Рудберг беседует Ирина Петерс.
Если на спектакле нету затаенного дыхания, то тогда все неверно. Люди, когда они погружаются, если мы их заволакиваем в свою историю, если мы их уводим на свою территорию, они затихают. Кто-то из артистов ждет бесконечных аплодисментов, мы ждем затаенной тишины. Это и есть партнерство с залом. Это такие маячки, что все нормально. Потому что таким образом зритель способен сопереживать. А нам очень важно, чтобы сегодня это было не некой мелодикламацией с красивым голосом. Там, я не знаю, может придумать еще массу всяких экзерсисов театральных. Нам важно, чтобы люди плакали, чтобы люди молчали, чтобы люди сопереживали.
Юлия Рудберг о спектакле «Медея», показанном в Литве.
Здесь борьба двух мощнейших личностей. И здесь идет разговор о борьбе титанов, а не просто смертных людей. Эта история и является трагедией, потому что это определенный градус. И почему мы безмерно благодарны Аною? Потому что ни Софокл, ни Еврипид сегодня не дают человеческого восприятия и возможности сопереживать, потому что там слишком высокие катурны, хоры и так далее, гекзаметры, все это отдаляет публику. А Ной, человек, который после войны, после всех ужасов, которые навалились, да, на Европу, вот он выбрал эту экзистенциальную драму, когда он все это слегка заземлил и сделал возможности не монологов артистов, а диалога.
Берешь меня вместе с ним, и руки, которые будут ласкать тело твоей дочери, обогрены той же кровью, что и мои.
Мне противно проливать кровь.
Слишком стар! Воздел виноградник, грейся на солнце. Ты больше ни на что не годен. Тьфу! Сам!
Скорбящий! Фурия! Ты что считаешь, я пришел тут по ними советы?
Ах, и все-таки я даю тебе совет. И это мое право. Право заставить меня молчать. И не надейся, что твое раскаяние тебе зачтется.
Люди, когда плачут на этом спектакле, сопереживают, они же думают о своем очень часто.
Ну, конечно.
Как вам кажется, о чем плачется женщинам и мужчинам на этом спектакле? Каковы параллели высокого произведения с нашей будничной жизнью?
Каждый человек, какого бы пола он ни был, он мечтает все-таки о настоящем чувстве. Как человек способен повести себя в экстремальной ситуации, когда люди расстаются? Что является мерилом того, что может эту женщину оставить с мужчиной? Каждый выбирает по себе. Но мы еще показываем тем, кто так вот мечтает о каких-то безумных страстях, что безумные страсти, они чреваты развязками. Человек, который обрекает себя на костер, что в костре люди могут сгореть.
Продолжает актер Григорий Антипенко.
Я был приглашен просто на спектакль «Медея», а сейчас меня позвали в труппу. Первое открытие сезона в Вахтанговском театре. Я свободный художник.
Смотрю на актеров, которые играют любовь, смерть, предательство, любовь, смерть, измена. Бесконечный круг. Нет ли здесь опасности вступить на путь цинизма в отношении к этим вещам?
Есть профессиональный цинизм, безусловно. Мы иногда перехихикуем какие-то вещи, пересмеиваем, потому что невозможно настолько погружаться и не выходить. Обязательно нужно выходить из образа, обязательно нужно выходить из этих предлагаемых обстоятельств, иначе можно просто сойти с ума. И были такие случаи, когда люди напяливали на себя образ какого-нибудь бомжа, спивались в результате и уходили из профессии. И просто необходимо научиться это делать. Поэтому, если это можно назвать цинизмом, то да. Но когда играем, здесь должно быть абсолютное 100% погружение, подключение, вера в то, что ты играешь, иначе просто это не понравится и не поверит зритель, и прежде всего это будет неинтересно актеру. Я не умею штукарить, мне неинтересно штукарить. Есть такое понятие в актерском деле – ремесленничать. Слезы, просто есть некий механизм, кнопка, когда ты ее включаешь без мотивов, а просто это момент мастерства. Он необходим, потому что слезы, к сожалению, не всегда текут. Но, как это ни странно, все-таки это влияет на глубину сыгранной роли. Подлинное поключение – или вот есть некое мастерское, ремесленническое? Мне видно, я думаю, что и зрителю видно, когда человек просто вот...
Правда, так можно всего из себя исчерпать?
Можно, но а смысл-то экономить? И потом, ну, честно говоря, не страшно тратить, потому что чем больше ты даешь, как это ни странно, но в моей жизни это так, тем больше ты получаешь. Если ты начинаешь немножко греть дрозда, все внутри у себя, у зрителю ровно столько, сколько надо. Во-первых, теряется смысл сразу, однозначно совершенно. А во-вторых, ты не получаешь уже удовольствия от профессии.
Как вам работается с таким руководителем Римасом Туминым?
При нем театр воспарил. Это было медленно, это поступательное движение. Для меня нет совершенно никаких проблем, что он литовец, или он эстонец, или он швейцарец, или он грузин. Он просто человек могучего дарования, и мне с ним очень по дороге. И то, что этот спектакль «Медея», который родился из самостоятельной работы, к которому он относится с огромным уважением, и то, что он ко мне относится, я даже не понимаю. Он как-то так, с одной стороны, у меня такое ощущение, что опасается какой-то моей вот какой-то энергии, чего-то такого. А с другой стороны, мы настолько вот за последний год поняли, что мы необходимы друг другу. Я его очень уважаю и отношусь к нему с огромной нежностью, потому что вывести вот на фестиваль спектакль театра Вахтангова, который поставлен не главным режиссером, не художественным руководителем, это какой-то удивительный поступок просто культурного человека и талантливого человека. Для него талантливые люди очень важны. У нас в каждом углу, в каждом закоулке, в каждой комнате, на каждом стуле все время что-то репетируется в театре. У нас просто строится малая сцена, строится это, все отремонтировано. Дали общежитие, ребятам вообще шикарно.
Жизнь пошла. А раньше этого не было?
Не было. Наоборот, сдавались позиции, потому что наш обожаемый и ненаглядный Михаил Александрович был так болен.
Ульяна.
Да. Стали разворовывать театры.
Я помню, говорила с Римасом несколько лет назад, когда как раз у Михаила Ульянов ему было уже худо. Римас задумчиво давал интервью, не знаю, что делать. Вот зовет туда, зовет, разрывался. Его очень останавливало, предчувствовал, что будет там оппозиция актеров-ветеранов. Так оно и было в первые годы. А сейчас он говорит, слишком все хорошо. Я, говорит, не люблю «Звездопад» премии, я себя плохо чувствую. А обо мне много пишут, мне неловко, неуютно. Все его слова. Я добивался этого, чтобы мы были друзьями, чтобы мы были единомышленными в театре. А сейчас у нас и нет оппозиции даже. Представьте себе, что вы скажете?
Вы знаете, на самом деле, то, что Римас завоевал абсолютную нежность, я бы сказала, стариков, тем, что он сделал «Пристань». Это не широкий жест, это творческий жест. Не собес и не богадельня, а это желание привлечь людей в качестве алмазов, бриллиантов. Что и было продемонстрировано, потому что на этот спектакль летают из Парижа, из Стокгольма, из Женевы, из Барселоны, просто чтобы это увидеть.
Смотри. На этом валуне мы целовались. Больше 46 лет тому назад. Мне было 17, тебе не было 20, и мы любили друг друга. А вот потом ты женился на Василии Блюмхарт, на ее мелочной лавке, а я вышла замуж за Сияна, за его миллиарды. Он нашел меня в гамбургском публичном доме. Старый золотой жук запутался в моих рыжих волосах.
Клара, я женился на Матильде ради тебя.
У нее были деньги.
Да ты же была молода, ты была красива, тебя ждало будущее. Я хотел только твоего счастья. И вот ради твоего счастья я и пожертвовал своим.
Так вот, это прошлое настало.
Это завоевано не расчетом, это завоевано сердцем. Это завоевано на творческой земле. Это бесповоротно. Они сейчас кинулись к нему. Они его обожают. Он для них мальчик. они даже так иногда и говорят, что пришел этот мальчик, это так смешно вообще. Да, Берим Владимирович, да, ну для нас это взрослый уважаемый человек. Этот мальчик, который о нас позаботится. Вы знаете, на самом деле я еще раз убедилась в том, что любовь к старикам, к детям, вообще любовь, это такая мощная тропа созидания, это такой удивительный путь. Только когда это по-настоящему. Если у тебя брак по расчету, ну, наверное, ты получишь жилплощадь. Что вам больше всего нравится во мне, как спрашивала Раневская, «Плята в весне»? Жилплощадь, да. Вот. А когда это замешано на нежности, у меня другого слова нет, преклонении, потому что, ну, один Юрий Васильевич Яковлев, Юлия Константиновна Борисова, Владимир Абрамович Этуш, Галина Львовна Коновалова.
Сколько? 98. 98.
Ну чего, тогда все, что тут говорить?
Она пела и о туче, которая с громом повстречалась, и свою любимую «Я б тебя поцеловала». Старичок-критик, сидящий в первом ряду, при этих словах как-то недвусмысленно покрутил головой, захихикал, как бы говоря: «Ради бога, пожалуйста, только не целуй!» И остался в дураках. Успех, артистка, имела колоссальный...
Говорит «Радио Свобода». Поверх барьеров актеры Московского театра имени Вахтангова Григорий Антипенко и Юлия Рудберг, недавно побывавшие на гастролях в Литве.
Понимаете, очень много разговоров, а это поступок. И разговоры закончились, потому что эти бесконечные болтовня – это не созидательно. Созидательно поступки. Римас – человек поступка. И еще мне кажется, что он иногда очень бывает излишне добрым и излишне сговорчивым. Вообще его можно уговорить. Он поразительным образом, будучи очень взрослым человеком, и я вижу, что он человек, который обжигался в этой жизни и не раз. Он очень расположен к людям. Знаете, я иногда внутренне, вообще, честно говоря, болею той же болезнью, я иногда за него очень беспокоюсь. Потому что вот эта вот расположенность, он может получить под дых. Потому что когда человек так расположен, он раскрывается. Он просто периодически раскрывается. Но в этот момент есть люди, которые могут воспользоваться. А вот это самое страшное. И если это произойдет, как сказать, каким-то образом на моих глазах или как-то, я просто удавлю. Потому что его надо защищать. Вот я считаю, что Римаса Владимировича надо защищать. Он уже находится в такой позиции, он и сам все сможет. Да. У нас с ним очень творческие, очень хорошие человеческие отношения. Я просто его даже иногда на расстоянии очень чувствую. Но если какая-нибудь тварь на него поднимет руку, если попытаются... Вот я говорю, вплоть до того, что прям в морду. Вот не остановлюсь совершенно, потому что, знаете, таких людей надо защищать. Реально. Потому что есть огромное количество мелкотравчатых, завистников, интриганов, скунсов. Вот я не хочу, чтобы кто-то вонял по его поводу.
Туминас получал... Дай бог не получит, он получал немало шишек по разным поводам.
Ну, знаете, я могу сказать только одно, что вот эта мудрость, очень жаль, что она стала forever. Пророков в своем отечестве нет. Ну, значит, мы так живем. Ведь это очень печально, что пророков в своем отечестве нет, и что почему-то у нас принято признавать петь дифирамбы после смерти. Но я очень рада, что просто в моей жизни были Роман Григорьевич Виктюк и, конечно, Петр Наумович Фоменко. Фоменко – человек, который меня просто сделал профессиональным человеком. Мы с ним выпускали 2 спектакля, очень были тесно связаны, хотя не так часто общались. И в театр к нему я не пошла. Я когда-то ему сказала, что я Фоменко, которая гуляет сама по себе. Так вот, по отношению к Римасу Владимировичу, я просто чувствую себя человеком его команды. И мне совершенно не обязательно, чтобы меня бесконечно занимали в спектаклях, и чтобы я где-то светилась рядом. Вы понимаете, достаточно... Я знаю, что мы вместе. Вот я знаю, что мы вместе. И это для меня очень мощная такая... Я очень горжусь сегодня театром, в котором я работаю. Я очень рада тому, что я вижу на сцене. Испытываю какое-то счастье за нашу общую ситуацию.
Мечты, мечты, где ваша сладость, где вечная к ним рифма младость? Уже ли фавну, наконец, увял ее венец? Ужели в хряме в самом деле без элегических затей весна моих промчалась дней, что я шутя твердил доселе, ей ужель возврата нет? Ужель мне скоро 30 лет? Так полдень мой настал, и нужно мне в том сознаться, вижу я. Но так и быть, простимся дружно, о, юность легкая моя. Благодарю за наслаждение, за грусть, за милые мучения, за шум, за бури, за пиры, за все твои дары. Благодарю тебя тобою, среди тревоги в тишине я насладился и вполне довольна. С ясною душою пускаюсь ныне в новый путь от жизни прошлой отдохнуть.
Ощущения от Литвы. В первый ли раз вы здесь?
Я очень давно не была в Вильнюсе, лет, наверное, 20. Все изменилось просто невероятно. Я в Друскиненкае последний раз была в 9 классе. Тоже все очень изменилось. Очень все чисто, очень красиво, очень уютно. По поводу отношения к нам, вы знаете, я думала, что это улучшилось только с точки зрения того, что сегодня мы не узурпаторы, как к нам относились. Сегодня мы туристы. И сегодня мы те люди, которые приносят Литве денежку. Может быть, поэтому к нам стали относиться лучше. Но я просто знаю, что существует как эсперанто язык, существует территория театра. И территория искусства – это то, где люди совершенно меняются. Потому что здесь отношение истинное за талант, за то, что ты можешь сделать, за умение. Хорошо, я еврейка, это литовцы, я русская по происхождению. Какая в данный момент? Я играю грузинскую царицу. Вот что сейчас мы будем обсуждать, да кто что? Мерилом является спектакль. Люди замерли, люди замолчали, и люди встали. А кто я при этом? Хоть негр преклонных годов, да? Значит, существует некая территория, где людей и вообще все воспринимается по-другому. И я эту территорию очень люблю и исповедую. Не то, что я далека от политики, я просто не хочу в нее влезать. А человек такой большой, такой громадный, богоподобный, да? Поэтому я как-то пытаюсь воспринимать все, что здесь происходит, через призму того, зачем я приехала. Мне очень хорошо, мне очень радостно. Я только немножко комплексую, когда поздравляют лично меня, потому что это не мой спектакль, а это командный зачет, и это зачет театра Вахтангова. Отчасти был великодержавный спектакль, потому что мы играли за Россию, за Литву и за Римаса Туминаса, и, конечно, за театр Вахтангова, который является не просто брендом, а это национальное сокровище.
По поводу успеха сейчас театра, к вам зачастили, это один из результатов успеха, к вам зачастили политики вплоть до самого верха, от Пугачевой до Путина или наоборот, от Путина до Пугачевой. Как актеры к этому относятся, к вниманию самого верха политического?
Вы знаете, я к этому абсолютно равнодушна. А есть люди, у которых начинает дрожать хвост. Это зависит от уровня культуры, больше ни от чего. При этом человек, которому будет дрожать и писаться от Путина и от Пугачевой, может быть очень талантливым человеком. Но талант – это прыщ, он скакивает на любом месте. Вот. Я к этому абсолютно равнодушна, потому что для меня гораздо больше цеховое восприятие и уважение коллег моих, нежели политиков. Они очень часто бывают не особо понимающими и не особо разбирающимися.
Актерам это нужно?
Если это для театра, это нужно. Световая аппаратура или что-то такое. На самом деле это уважение. Давайте вспомним Людовика и Мольера. Ну что ж тут говорить-то, да? Кино четвертого и так далее. Просто для меня это ничего. А вот когда пришел ко мне на спектакль Нарштейн, и когда пришел Хржановский, и когда пришла Камбурова, вот